В эфире передача «Христианство. Трудные вопросы».
Эта передача предназначена для того, чтобы любой наш радиослушатель, верующий или неверующий, христианин или приверженец любой другой религии, задал нам любой волнующий его вопрос о христианской вере.
На ваши вопросы отвечает Сергей Львович Худиев.
Добрый день, вы слушаете Теос Медиа, у микрофона Сергей Худеев и «Христианство. Трудные вопросы». Я напомню, что эта передача существует для того, чтобы любой наш слушатель, верующий, неверующий, христианин или приверженец другой веры, мог с нами связаться, прислать нам любой волнующий его трудный вопрос о христианской вере. Желательно даже, чтобы был вопрос трудный, который как-то вас запинает, который мешает вашей вере или который препятствует вам сделаться христианином. Добро пожаловать. И эти вопросы можно оставлять на нашем сайте teos.fm. Там внизу такая синяя полоска и кнопка «Вопрос в студию». Можно присылать мне вопросы напрямую на мой ящик ask.sergey@list.ru. ask.sergey@list.ru. Сергей – последняя буква «Y», как русская «У». И можно оставлять комментарии у нас в комментариях в Фейсбуке и ВКонтакте. Если вы нас слушаете в повторе, то можно воспользоваться тем же ящиком ask.sergey@list.ru. Будет лежать вопрос в ящике пока там, до следующего эфира, когда я на него постараюсь ответить. И я напомню, что мы очень всегда благодарны тем, кто нас поддерживает, что вот вы можете стать участниками, благодаря которым мы продолжаем выходить в эфир. И как поддержать нашу радиостанцию, можно увидеть на нашем сайте, там в уголке есть такая кнопка. Или если вы хотите поддержать избирательно вот эту передачу, вы можете найти в любом поисковике, наберите «Сергей Худеев, Радио Теос». Первая ссылка будет на страничку вот этой передачи в эфире. На страничку этой передачи вот на нашей станции. Там будет видно, как ее поддержать. Мы очень благодарны тем, кто нас поддерживает. Мы существуем в значительной степени благодаря людям, которые присылают свои 100, 200, 500, там, может, 1000 рублей. Но перейдем к вопросам. Вопрос, который мне постоянно ставят другие люди, на который я не нахожу ответа. Видят ли спасенные души из рая тех, кто мучается в аду? Если да, то как они блаженствуют, зная, что другие мучаются в это время? Видят. И тут нужно разграничить, собственно, два вопроса. Продолжают ли спасенные души в раю любить тех, кто погиб, тех, кто оказался в аду? Да, продолжают. Бог любит все свое творение, Бог любит погибшие души в аду, Бог любит сатану, Бог любит бесов. Все творение существует благодаря любви Божией, и святые на небесах разделяют с Богом эту любовь. То есть отношение ко всему творению – это отношение любви, в том числе по отношению к погибшим душам. Страдают ли они из-за этого? Они не страдают. Тут, понимаете, мы привыкли к тому, что в нашем мире наша благотворительность, наша любовь к людям, она работает на негативном таком эмоциональном топливе, что люди приходят на помощь другим, потому что им самим плохо. Вот. Им тяжело смотреть на чужие страдания, они себя от этого чувствуют плохо, они испытывают по этому поводу острую жалость, сострадание, угрызение совести. В общем, плохо они себя чувствуют, и потому что им плохо, они какую-то помощь оказывают. Но даже в нашем мире иногда люди приходят на помощь не потому что им плохо, а потому что им хорошо. Очень хорошо, он очень рад, он очень счастлив. Он хочет этим счастьем и радостью как-то поделиться. Он хочет от того, что он очень счастлив, этим счастьем делиться. И он приходит на помощь, потому что он очень счастлив. И вот святые делают все, что можно для погибших душ в аду. Они их продолжают любить, продолжают о них заботиться, но при этом они не испытывают тем, что они вот в аду находятся. Ну, еще же проблема с тем, что люди часто воспринимают ад, как его рисовало средневековое искусство, то есть какие-то черти-сковородки, там, какая-то пыточная тюрьма, На самом деле страдание ада – это страдание нераскаянной гордыни. Ну вот, как, например, завистливый человек, он не может перенести успеха другого. Вот мне рассказывал один человек, который до того, как он обратился к Христу, он испытывал острую зависть, он был научный работник. И он знал, что другие люди добились значительно больших успехов на том же поприще, что он оказался где-то сильно в хвосте, и что его ожидания не сбылись. И он испытывал острую зависть, при нем нельзя было никого похвалить. Это его страшно бесило. И вот завистник, он вечно испытывает муку из-за того, что из-за чужого успеха. Востолюбец вечно испытывает муку из-за того, что он не может никому навязать свою волю. Человек мстительный испытывает невыносимое страдание из-за того, что не может отомстить своим обидчикам. И вот муки ада, они вот такого рода, что их святые люди не могут разделить, потому что у них нет гордыни. Вот. То есть даже обычному хорошему человеку трудно разделить, не знаю, страдания, допустим, там Гитлера в бункере, который очень страдает из-за того, что ему не удалось завоевать Европу, там, истребить всех евреев, поработить всех славян, там, вообще установить тысячелетний рейх. Он по этому поводу сидит в бункере, страшно огорчается, страшно злится на немецкий народ, который его подвел. Но мы не испытываем большой скорби по поводу того, что вот, ну да, он очень переживает, ему очень плохо по этому поводу. Мы не можем разделить это его скорби. И тем более святые не могут разделить это его скорби. Поэтому, когда святой человек видит гордеца, который страдает от своей гордыни, то он любит этого гордеца, он делает все, чтобы ему помочь. Но что он страдает вместе с ним, его гордостью, его ненавистью, его завистью, нет, такого не может быть. Поэтому святые не разделяют, не могут разделить страдания тех, кто находится в... Ага, вот сейчас у нас... Так, я думаю, звук восстановился. И смотрим дальнейшее. Станислав, вопрос первый для тех, кто не в теме. Американский историк раннего христианства, автор многих книг и статей, профессор Йельского университета с 30-летним стажем Дейл Мартин, будучи христианином, не считает Новый Завет надежным историческим источником. Одна из причин в том, что он слишком противоречит как внешним источникам, так и самому себе. Вам для затравки парочка противоречий с внешними источниками. Римские власти не проводили перепись населения, да еще с вздорной регистрацией в родном городе некого предка царя Давид, живущего там 1000 лет назад. Римские власти без всякого суда распинали тех подозреваемых, которые не были римскими гражданами. Царь Ирод не устраивал убийство младенцев. Ой, я не знаю, что это за человек, на которого вы ссылаетесь, но примеров относительно того, что проводили, не проводили римские власти. Мы знаем, скажем так, у нас довольно много информации о Древнем Риме, то есть Фоменко мы можем смело опровергать, но у нас не запротоколированы решительно все шаги римской власти. То есть что они там проводили или не проводили, мы не можем знать наверняка. Что касается римских власти, без всякого суда распинали тех подозреваемых, а это уже как раз-таки вот не так, не так. Римляне могли распинать людей массово в условиях форс-мажора, то есть когда подавляли восстание, например. Вот там, да, схватили подозреваемого, подумали, что он, возможно, повстанец, его распяли. Но это именно момент такого форс-мажора. На самом деле, чтобы распять человека, римляне осуществляли определенную юридическую процедуру. Это знаменитое римское право. При этом, конечно же, право могло нарушаться в условиях кровавого подавления восстания. Никто там процедуру не производил должно. Но в условиях, когда это не так, римляне все-таки должны были иметь причины для того, чтобы человека распять. В условиях мирного времени, скажем так. Царь Ирод не устраивал убийство младенцев. Откуда вы знаете, что он его не устраивал? Царь Ирод, что мы про него знаем из внебиблейских источников, это то, что он был человек в высшей степени подозрительный, даже римский император язвительно заметил, что чем его сына. Ну, потому что свиней иудеи не едят, а вот сына он убил по подозрению. И для Ирода убить пару десятков младенцев, это у нас нет вне библейских данных об этом, но это отлично укладывается в то, что нам известно о том, что из себя Ирод представлял как личность. Что касается Нового Завета как исторического источника, то как раз он признается историческим источником, ну, Лука, в частности, признается. И историческим источником, который очень близок по времени к событиям, которые описаны в Новом Завете самом. Поэтому там как раз-таки, ну, тот же Лука, евангелист Лука, он у нас написал две книги. Он написал «Деяния», «Евангелие от Луки» и «Деяния». И «Деяния» заканчиваются на том, что Павел прибывает в Рим, и он там сидит в это время, его пока еще не казнили. Не произошло еще разрушение Иерусалимского храма, обязательно. Вот, то есть «Деяния» у нас написаны где-то до 70-го года нашей эры. Следовательно, «Евангелие от Луки» написано, видимо, раньше еще. То есть, на самом деле, там очень сильно приближенные к... в общем, на памяти людей, которые все это видят. Это достовернее, чем большинство исторических источников. Как исторический источник, Новый Завет как раз очень хорош с любой точки зрения, даже если подходить с точки зрения неверующего историка. Александр, если провести мысленный эксперимент, где вам явился Бог и поведал, что вы в раю или в аду, ведь Бог, по-вашему, видит всю картину вашей жизни и мира целиком. Можете ли вы изменить этот конец, который видит и знает Бог? Возможно ли удивить Бога, повлиять на изменение итога? Если нет, вы же понимаете, что ваша свобода воли лишь иллюзии, действия будете совершать вынужденный итог, повлиять не можете. Истинная свобода – это именно сотворение своего будущего, в том числе вместе с Богом. Значит, свобода воли – это способность быть автором своих решений. И знание Бога об этих решениях, Бог, безусловно, знает, конечно, исход, Бог знает. В твоей книге написано «Все дни для меня назначены, когда ни одного из них еще не было». Еще нет слова на языке моем, ты, Господи, уже знаешь его совершенно. Бог, конечно же, знает мою вечность, вне всяких сомнений. Для него это абсолютно не является тайной. Я уже, когда я молюсь Богу, который уже знает исход моей жизни. Вот, я в этом отношении на него полагаюсь, что я уверен, что Христос говорит, что никто не похитит их из руки моей. Но возникает ли тут проблема со свободной волей? Нет. Потому что следует четко различить две разные вещи – знать и предопределять. Я знаю, что вы написали этот вопрос, но я его не предопределял. Вы его написали по своему знанию того, что вы именно это написали, никак не заставило вас это писать. То есть причиной в данном случае является ваше свободное решение написать этот вопрос. Мой ответ, вообще то, что я его увидел, то, что я узнал, что вы его написали, является следствием. Вот так. Хотя Бог знает, конечно же, все из конца в конец, Он знает именно наши свободные решения. То, что предузнать и активно предопределять, это разные вещи. Ну, это как если бы у меня была, не знаю, маломощная машина времени. Я на этой машине времени уехал на полчаса вперед, там, увидел все ваши комментарии заранее. Означало бы это, что я как-то заставил вас написать эти комментарии, что вы следуете скрипту, который я написал. Нет, конечно. Потому что мое знание того, что вы написали эти вопросы и комментарии, не означает, что я как-то заставил их написать, что я являюсь их автором. Нет, вы являетесь их автором. Точно так же все наши именно нашими, именно мы их совершили. Именно мы являемся их авторами в полном смысле слова. Ни Бог, ни кто-то еще. Мы являемся авторами. Бог просто о них знает. Ну и поскольку Бог о них знает, Бог выстраивает свой промысел, исходя из своего знания о том, что все произойдет именно так. Это как если бы вы играли, не знаю, в шахматы с, даже не обязательно с гроссмейстером, с человеком, у которого есть машина времени. Может съездить в недалекое будущее и посмотреть все ваши ходы. Как выиграть такого гроссмейстера? Точно так же все наши поступки являются свободными в том плане, что мы являемся их авторами. Бог нас не заставляет их совершать. Это наш свободный выбор. Но Бог, конечно же, знает, я подчеркну еще раз разницу между знать и определять. Бог не определяет наш выбор, но знает о нем. Бог знает о нем от создания мира, и Бог уже это учел в своем замысле. Поэтому тут, когда мы об этом задумаемся, тут видно, что нет вообще проблемы. Понятно, что у нас в голове возникает картинка, что Бог вместе с нами находится во времени, и он где-то в начале времен взял ноутбук, написал сценарий, расписал все реплики действующих лиц, и теперь, значит, все разворачивается, как он расписал. Но эта картинка совершенно ошибочная. Реплики действующих лиц пишем мы сами. Это наши реплики, не его. Но Бог знает от вечности, что это за реплики, как мы себя поведем, и Бог встраивает это заранее в свой замысел, но при этом все наши поступки являются совершенно свободными. Белохой, я подозрительно, мне кажется, что Бог открылся определенному народу в определенном месте, чем он до этого занимался. Он миллионы лет мучил предков наших холодом, голодом, да кометами упавшими. А как должно было бы выглядеть откровение? Бог открылся определенному народу, потому что люди, отпав от Бога, они склонны к идолослужению, они склонны создавать себе искусственных богов, которые их больше устраивают. И даже в отношении вот этого народа было огромной трудностью побудить людей поклоняться только единому истинному Богу. И для того, чтобы Христос пришел на землю, необходимо было подготовить этот народ, потому что для язычников, ну, еще один чудотворец, ну, может, еще одно божество. Они бы просто не поняли ничего. Поэтому замысел Бога разворачивался так, как было необходимо. Ну, вот Александр Владимирович пишет там ряд сообщений, желая спорить с теорией эволюции. Вы знаете, у нас не научно-популярная передача, и я как бы не собираюсь в это погружаться сейчас. Так, Ирина, Сергей Львович, вы читали книги Реймонда Моуди? У него там создается впечатление, что после смерти все будет хорошо у всех. Всех встречает светлое, любящее нечто. У всех остается чувство покоя и защиты. Вы знаете, насколько я знаю, даже в сообщениях об околосмертном опыте это далеко не всегда так. И, понимаете, проблема тут вот в чем. Проблема же не в том, что человека должен встретить там сразу кто-то строгий и ему сразу указать на его грехи. Проблема в том, что грешный человек сам уходит, и он не хочет пребывать в Божьем присутствии, не хочет пребывать в свете. Поэтому то, что человека встречает ангел, может быть, это сам Господь, еще не говорит, и встречая с любовью, еще не говорит о том, что этот человек вот в вечности будет с Богом, что вот он, его душа этого захочет. Но что еще важно понимать об околосмертном опыте, то, что он очень короткий, он очень фрагментарный. Он указывает на то, что да, жизнь человека проявляется после смерти тела и продолжается. И что человек может видеть свое тело со стороны там, и так далее. Делать какие-то объемлющие богословские выводы из этого короткого опыта, наверное, не стоит. Нужно подумать о том, что вот, ну хорошо, вот у нас есть еще одно подтверждение тому, что жизнь продолжается после смерти, что есть Бог, что есть загробная жизнь. Какая у нас еще есть информация о Боге и загробной жизни? Этот Бог, он себя как-то открыл еще людям. Знаете, у нас же, мы же не можем строить всю нашу религиозную картину мира на вот этих переживаниях околосмертных, которые продолжаются несколько минут. Мы должны оглядеться вокруг и подумать, вот этот Бог, он себя как-то открыл или нет. Если люди умирают, встречают там Бога, у нас есть еще какая-то у него весточка. И мы смотрим, что Бог открыл себя в личности и деяниях Иисуса Христа. Бог хочет, чтобы мы обрели вечную радость, вечное спасение, но для этого нам нужно обратиться к Нему сознательно, сделать это все-таки до смерти. А Моуди читал, это, кстати, я еще был неверующим, когда я читал Моуди, это была одна из книг, которые меня толкнули в сторону обращения к Христу. То есть я ему в этом отношении благодарен за его исследование, но я исхожу из того, что какие-то богословские выводы из, собственно, Моуди, из околосмертного опыта вообще, вряд ли стоит делать, потому что опыт этот достаточно такой краткий, и он достаточно фрагментарный. Знаете, как вот где-то я встречаю фразу «загробный мир мельком». Вот он очень мельком. И поэтому нам стоит полагаться на то, что нам Бог открыл в Иисусе Христе. Кто ближе к Богу, праведный атеист или лицемерный верующий? Ну, они оба не близки, что сказать. Если человек пребывает в каком-то там упорном грехе, при этом он там все называет верующим, он лицемерит, то он находится снаружи. Ну, и атеист, каким бы он ни был хорошим человеком, он находится снаружи. Понимаете, вечная жизнь с Богом – это не звезда героя социалистического труда. Вечная жизнь с Богом – это подарок. Любой человек, абсолютно. Человек там 80 лет прожил атеистом, на 85 Богу обрести жизнь вечную Божию. Более того, человек может быть тяжким злодеем, вообще и негодяем, и мерзавцем, а в старости покаяться, обрести жизнь вечную Божию. Но этот дар человек должен просто согласиться на него, принять. Как вам сказать? Это как брак, или как подданство, или как гражданство. Вот это как спрашивать, может ли там умная, красивая, добрая, трудолюбивая, во всех отношениях замечательная девушка выйти замуж. Ну, может, конечно, а чего бы и не выйти, если она ответит «да» на предложение молодого человека, который пожелает ее взять в жены. А если она всем своим женихам будет упорно отказывать, у нее убеждения такие, ну, значит, она не выйдет замуж, просто потому что она откажет. Вот Христос всех нас призывает в свое царство, Он всех нас призывает обрести жизнь вечную и блаженную, но пока человек пребывает атеистом, он просто отклоняет это предложение. Поэтому он может быть там человеком в высшей степени замечательным, героем труда и вообще молодцом, но, знаете, в Евангелии есть образ, есть притча о званых на пир, что пришли, царь созывает на брачный пир для сына своего людей, ну и люди отнекиваются, люди не приходят. То есть приходит там, царь в итоге наполняет свой пир какими-то бродягами, но вот люди, которых позвали, не пришли. И почему не пришли? Как они оказались снаружи? Да не потому, что их выставили, а потому, что их звали, а они не пришли. Любой человек, хороший человек, плохой человек, может прийти с покаянием и верой, получить прощение своих грехов и обрести жизнь вечную блаженную. Но это должно быть все-таки его решение, это никто не может сделать за него. Станислав, я не историк раннего христианства, вы тоже не историк, Дэйв Мартин, историк, даже целый профессор. Его аргументам я доверяю вашим нет, поскольку вы адский апологет, а не историк. Ваш довод «Ирод мог истребить младенцев» — не наука, история, а религиозная фантазия. Вы знаете, я читал историков, я читал исследователей Нового Завета, и вот некоторые вещи я знаю. И что Новый Завет – это исторический источник, я, в общем-то, знаю. Что, понимаете, мог ли Ирод или не мог истребить младенцев? Ну, Понимаете, вне библейских источников у нас нет, но вне библейские источники говорят о том, что Ирод был большой параноик. Что он мог убивать своих самых близких людей, заподозрив их в том, что они вот, троцкистско-бухаринские выродки и хотят его убить. Это нам известно о личности и характере Ирода очень хорошо. И поэтому в сообщении, что Ирод вот, послал истребить младенцев, нет абсолютно ничего невероятного. Более того, я абсолютно себе не представляю, а зачем бы евангелистам надо было это изобретать. Причем изобретать это на глазах у людей, которые знали, что произошло на самом деле. Ну, смотрите, вот у нас обычно ну, большинство датировок Матфея – это у нас где-то там 70-е годы. 60-е, 70-е, но реже 80-е годы первого века. То есть события, ну, где-то у нас прошло со времен событий 40-50 лет где-нибудь. И просто взять из головы, выдумать, что Ирод послал перебить всех младенцев там, в Вифлееме, это ну, трудно, потому что ну, я помню, вот 40 лет назад умер Леонид Ильич Брежнев, я это помню. Я помню обстановку, я помню реакцию людей, я помню, что нас отпустили с занятий в школе, чтобы мы сидели дома, смотрели по телевизору похороны Брежнева. Я помню вот эти похороны, я помню там, как все это выглядело. И если мне скажут, что да не было никаких там похорон Брежнева, если сейчас начнут это говорить, что не было там, вот, не знаю, как-то все по-другому развивались события, то огромное количество народу сейчас помнит моего возраста и старше. Я-то был школьником тогда, а были люди, сейчас живы вполне, которые постарше были, которые скажут, да нет, мы это все помним, мы там были. Но точно так же для Матфея просто сочинять из головы, что Ирод взял, там, перерезал младенцев, когда еще живы люди, которые могут сказать, что, ну, Ирод, конечно, был там не самый приятный человек, но что ж ты несешь что на него, но не было такого. Его же могли тут же разоблачить. И какой смысл был бы ему выдумывать некую заведомую ложь и чепуху, которая была бы легко раскрыта, легко разоблачена. Это как, знаете, ну вот сейчас что-то совершенно фантастическое придумывать относительно там тоже кончины Брежнева. Не знаю, кто-нибудь сейчас сказал, а вот Леонид Ильич Брежнев, он послал солдат перерезать там всех младенцев в какой-нибудь деревне. И тут же миллион голосов скажут, да ничего подобного. Ну, ну чушь и бред. Ну, мы там помним эти времена, мы застали, но не было такого. Тем более, что если речь идет даже не просто вот о большой стране, а речь идет о достаточно ограниченном регионе, где, да, в общем-то, все всех знают, что там этот Вифлеем, он находится, не знаю, недалеко совсем. Мы знаем, где это. Это соседние деревни. И рассказывают, что, знаете, вот 40 лет назад Ирод вырезал там всех младенцев. Когда этого не было, ну, это было бы непонятно зачем, и это было бы тут же опровергнуто. Дайте чудесно, Михаил, дайте чудесно отросшие руки или прозрение скрипцов, и я поверю. Вы понятия не имеете, приму это или нет. Материализм здесь ни при чем. Я склонился ни в одну, ни в другую сторону. Я изучаю только философию, не судите по себе, а то вы закостенели. Ну, воскресение мертвого вас устроит. Христос воскрес из мертвых. Об этом сообщает группа свидетелей. Мы знаем, что это именно свидетели. Вообще, вот если говорить о исторической канве, мы знаем на уровне исторического знания, не на уровне веры, что Христос, Иисус был как историческое лицо, что он умер на римском кресте, что вскоре после его смерти его последователи стали горячо, с большим убеждением проповедовать, что он воскрес из мертвых. Вот. Мы знаем, что это именно слова людей, которые его знали лично, что он воскрес. Я думаю, что я нахожу это достаточно убедительным. А так, ну, понимаете, что это изменит, если вам сообщить о прозрении слепцов? Ну вот, я читал подробное сообщение о женщине, которая страдала рассеянным склерозом. Ситуация, при которой человек медленно утрачивает контроль над своим телом, в итоге умирает, потому что у него отказывают легкие. И она была исцелена чудесным образом, она здорова. И она жива до сих пор. То есть это относительно недавно было. Не помню сейчас книгу автора, где собраны эти свидетельства о чудесах. Он пишет, что чудеса чаще происходят на миссионерских полях, там где-нибудь в Африке. Но он собирался свидетельствовать, что им происходит по СИПУ. Вот. Убедит ли вас это? Я подозреваю, что потому что нужно все-таки некая принципиальная готовность признать, что такое в принципе может быть. Что да, у нас могут быть ложные сообщения о чудесах, сколько угодно. Но в принципе не исключено, что какие-то сверхъестественные явления могут происходить. Поэтому нужно просто прежде всего решить, допускаю ли я возможность сверхъестественного вмешательства в принципе. Вот в принципе, мог бы это допустить? Потому что иначе мы сталкиваемся с ситуацией, когда человек говорит, предъявите мне данные, вот данные, а вот я не верю, они меня не устраивают, вы не предъявите другие данные. Ну, давайте сначала определимся, какие данные вас бы устроили, допустимо ли для вас в принципе согласие с тем, что сверхъестественное явление могло иметь место. Станислав, вот еще пара примеров. Дэйва Мартина. У Матфея Иисус родился в обычном месте в Вифлееме, просто потому что там живут его родители. У Луки семейство специально идет в Вифлеем, не только чтобы зарегистрироваться для переписи, чтобы исполнилось еврейское пророчество. Простите, где что противоречие? У обоих евангелистов, он, значит, рождается в Вифлееме, и что? Просто набор деталей, которые сообщают оба евангелиста, разные. У Марка, Матфея и Луки Иисус все время проповедовал в Галилее, в Иерусалим попал только в последние недели своей жизни, хотя каправерный иудей должен был бывать там каждый год. Но Иоанна, Иисус путешествует из Галилеи в Иерусалим, из Иерусалима в Галилею, все это повторяется. Вы не можете считать, что они одновременно исторически верны. Почему? Евангелие описывает период земного служения Господа, который занимает 3 года. То есть 3,5 года у нас, за 3,5 года Иисус мог быть в разных местах, он же перемещался постоянно из одного места в другое. Ну, смотрите, возьмите любую биографию много путешествующего проповедника, ну, найдите в интернете, не знаю, биографию там, Билли Грэма. И мы обнаружим, что Билли Грэм, он бывал в разных местах земного шара неоднократно со своими проповедями. Сокращенная биография, она будет что-то вынимать. И любая сокращенная биография, она не будет там содержать полный перечень его перемещений, а только очень краткие, там какие-то самые базовые моменты. Вот когда он скончался, некрологи, они же не приводили полный перечень всех мест, где он побывал. Точно так же нет никакой проблемы в том, чтобы верить, что синоптики и Иоанн одновременно нам исторически верны. Потому что любое Евангелие представляет собой, конечно же, огромное сокращение всего того, что совершил Иисус, как сам Иоанн пишет, что если пописать о всех чудесах Господа, то всему миру не вместить бы написанных книг. И, конечно же, евангелисты, они очень сильно сокращают, у них часть материала неизбежно выпадает. И поэтому, конечно же, синоптики и Иоанн не совпадают в чем-то. Почему должны совпадать? Это было бы как-то очень даже странно, если бы они совпадали. А есть какие-то доказательства того, что понимание авторства у текстов отличалось от нынешнего, узнав, что Тору писал не лично Моисей, Исаия не писал Исаию, пророка Даниила не писал Даниил, они бы не удивились и продолжили бы принимать авторитет от этих книг, они бы не удивились, потому что, когда мы открываем книгу, скажем, Пятикнижие нам сообщает о смерти Моисея, например. То есть там из самого текста явствует совершенно, что, по крайней мере, вот эта часть книги Моисеевой, она написана не Моисеем. Но там же описывается его смерть, как он мог ее описать. И там, в общем, достаточно очевидно это из текста, что для человека античности написать в книге про смерть автора и приписать эту книгу автору, ну, не было абсолютно никакой проблемы. Просто это по-другому смотрели. Дело в том, что гонораров-то им не платили. Сейчас тоже важно, что, чтобы... Почему авторское право важно? Чтобы вам платили гонорар, и чтобы никто не переписывал книгу без вашего ведома. А вот в традиции, когда речь идет о традиции, восходящей к Моисею, то она бы называлась там «Книга Моисея». И это абсолютно не напрягало людей в древнем мире. И то, что, как вам сказать, ну, например, как средневековый готический собор, его построил герцог такой-то, потому что он хотел показать, какой он крутой герцог. Но при этом он его не достроил, его потом достраивали его преемники, строительство собора. Это на многие десятилетия было предприятие. И тем не менее, всегда говорят, этот собор построен герцогом таким. При том, что нельзя сказать, что каждый камень положен лично герцогом, или даже, что лично герцог все это финансировал. Это сам герцог заложил фундамент, герцог принял фундаментальное решение строить вот этот собор. Герцог внес преобладающий вклад. Но достраивали это потом уже без него, и это абсолютно никого не напрягало. То есть представления, действительно, в античном мире представления об авторстве, они были совершенно другими, и нас это не должно шокировать. Молитва за усопших. Склоняют Бога простить их или меняются их усопших обратиться к Богу? И из церковного становления молиться об усопших, значит, в них есть смысл, что меняется, того, что жив. А живые молятся о своих усопших сродниках. Может же быть такое, что Господь простит всех. Да, в православной церкви большое значение имеет молитва за усопших, и я каждый день молюсь о своих усопших сродниках. Значит, молитва является частью того материала, из которого Бог строит реальность, как здесь, так и по ту сторону. И поэтому нам очень важно молиться за усопших и молиться с надеждой. От нас многое сокрыто, многое для нас является тайной, но всегда хорошо и правильно молиться за усопших, как-то церковь и делает. Поэтому если вы молитесь о ваших усопших близких, очень хорошо это продолжать. Игорь, какой смысл вообще что-то делать, если Бог знает итог вашей жизни и мироздания? Он уже есть этот итог, вы идиот. А почему нет смысла? Конечно, Бог знает итог. И что? Бог знает итог моих действий, но это никак не обесмысливает мои действия. Ну, смотрите, вот у меня, допустим, была бы маломощная машина времени. Я бы съездил на час времени вперед и знал бы все ваши действия за этот час. И что, ваши действия от этого сделались бы бессмысленными? Знание Бога никак не устраняет нашу свободу, никак не устраняет последствия наших действий. Тут надо избавиться просто от ментальной картинки в голове, когда человек думает, что Божие предведение – это то, что Бог сел там и написал скрипт, который все выполняет. Божие предведение – это именно Божие предзнание. Это знание не заставляет нас поступать. Наши поступки являются причиной Божьего знания, а не наоборот. Я думаю, просто стоит немножечко это как-то в голове уложить, это будет, ну, достаточно будет все понятно. Опять-таки, ну, попробуйте представить себе этот пример с машиной времени, что вот я уехал на машине времени на час вперед, я знаю все ваши поступки в течение этого часа. Следует ли из этого, что ваши поступки, они лишены смысла или что они не свободны? Вот я думаю, нет. Как вообще Библия может содержать противоречие, если это богодухновенное Слово Божие? Это зависит от того, что мы называем противоречием. Библия не может содержать противоречие в учении. Библия не может содержать противоречия в своем свидетельстве. То есть если бы мы, например, говорили, что В одной книге Библии сказано, что Христос воскрес из мертвых, а в другой, и апостолы его видели, а в другой сказано, что воскреснет он только вот в последний день, а пока лежит где-то в гробу, то это было бы противоречие. Расхождение в деталях не является противоречием. Любое... Вспоминают разные люди, которые его... которые пишут свои воспоминания, она будет по-разному восприниматься. В деталях будут расхождения. Вот я читал статью, по-моему, называется «Кто был третьим?» И у меня вылетело из головы имя автора, но это о Петрашевцах. Это был такой революционный кружок, в который влез Федор Михайлович Достоевский в юности. И их приговорили к расстрелу, потом вывели уже расстреливать, но в последний момент заменили все каторгой. И воспоминания о деталях этого события, они сильно отличаются у разных участников событий, и они сильно отличаются у одного и того же Достоевского даже. Один и тот же Достоевский вспоминает детали по-разному. Ну, там, успели его привязать к столбу, не успели, каким он шел в очереди, сколько времени он ждал казни и так далее. Был ли народ на улицах? Все это там разные... по-разному совершенно люди вспоминают, но мы же не сомневаемся в том, что само событие имело место, потому что, да, вот бывает имитация расстрела. А то, что люди вспоминают детали по-разному, по-разному будут приводить их в разной последовательности, это абсолютно естественно для человеческой памяти, и если бы это было бы не так, то это бы воспринималось как некое, наоборот, нечто сомнительное, что люди заранее выучили текст. И это бы нам обязательно предъявляли. Хорошо. Если человек не пришел на пир, то он не поел вкусных блюд на этом пиру, и он сам виноват. Но уже Библия не говорит, что человек просто не придет на пир. Библия говорит, что он попадет в ад и будет там мучиться. Значит, понимаете, в чем дело? Человек создан для вечного счастья. И это его вечное счастье он находит в Боге. Вот как, там, не знаю, мужчине для семейного счастья нужна женщина. Ну или женщине для семейного счастья нужен мужчина. Для абсолютного, полного, вечного счастья человеку нужен Бог. Никакого другого счастья для человека нет, он так устроен. Человеку нельзя дать какое-то счастье без Бога. Человек, который порывает с Богом и уходит от него окончательно, он... лишает себя единственного счастья, которое только может быть. И дело не в том, что Бог хочет его подвергнуть вечным мукам. Дело в том, что человек обрекает себя на вечное несчастье. Потому что он так выбрал, потому что он так решил. И да, альтернатива, собственно, мессианскому миру – это тьма внешняя, где, да, все очень грустно и печально, потому что вся радость, все утешение, вся жизнь, вся любовь, она находится там, на пиру. Если вы не хотите прийти на этот пир, вы оказываетесь во тьме внешней, ну а таково, собственно, неизбежное развитие событий. Человек, который не хочет войти в дверь, он оказывается за дверью. Так, когда читаю Библию, да еще спиной к народу, на церковно-славянском языке, я не понимаю, сколько я не стараюсь. Так хочется слушать и понимать одновременно. Не пора ли перейти на русский язык, на котором мы говорим, пишем, думаем, хорошо бы еще и слушать. Когда я слушаю на финском языке, которым владею, я понимаю текст. Так. Почему нас лишают такой возможности? Я не говорю на каком-то разговорном, упрощенном языке. Можно поэтически передать красоту текста. Иногда мне кажется, что не очень-то хотят, чтобы понимали, люди понимали. Вы знаете... как им сказать, тексты богослужения, они очень сложные богословские, их очень трудно перевести. И если их перевести на чистый русский язык, они будут непонятны. То есть человеку нужно проходить катехизацию, чтобы понять, о чем речь. То есть, конечно, проблема, которую вы поднимаете, она реальная, сложная, о ней люди много думают, но вот не надо преуменьшать сложности, с которыми это связано. А так, ну, честно, начинаешь понимать церковно-славянский язык, когда понимаешь содержание литургии. Вот, понимаете, человек, который пришел просто с улицы слушать литургию хоть на чистом русском языке, он не поймет, о чем речь. Там довольно сложное богословие. Там нужно человеку пройти катехизацию, чтобы понять, о чем речь идет. То есть просто убрать славянский язык, это не снимет проблемы непонимания. Тут нужно просто несколько учиться. Александр, если Бог знает итог, изменить его вы не можете. Это атеистический детерминизм, никакой свободы воли у вас нет, от вашей свободы воли нет никакого прока. Возможно, вы спотыкаетесь о том, что вы не можете изменить итог. Конечно, я могу изменить итог. Могу. Это абсолютно в моей власти. Это абсолютно в моей власти, буду я отвечать на это ваше сообщение или нет. Будете вы его писать или нет. Это наш выбор, который имеет последствия. Бог просто знает, Бог не предопределяет. Еще раз. Бог не предопределяет наш выбор. Мы сами определяем наш выбор. Этот выбор имеет последствия. Однако Бог знает, знать и предопределять — это разные принципиальные вещи. Бог знает, как мы все поступим. Бог учитывает это в своем замысле. То есть вот я хотел бы, чтобы вы как-то сосредоточились на этом моменте, что знать и определять — это разные вещи. Бог знает все наши поступки, но Бог не предопределяет. Это разные понятия. Я еще раз приведу пример. Вот я бы, допустим, там отъехал на машине времени в недалекое будущее, узнал бы за отчетный период все ваши поступки. Стали бы от этого ваши поступки несвободными? Стали ли бы они от этого детерминированными? Очевидно, нет. Несмотря на то, что я бы их знал во всех подробностях. Точно так же то, что Бог знает все наши поступки, все, которые мы совершим в будущем, конечно же, Он знает. И они от этого не перестают быть нашими поступками, за которые мы несем ответственность, и которые имеют последствия. То есть Бог, мы можем изменить наше будущее, конечно. Мы его меняем прямо сейчас. Прямо сейчас мы совершаем поступки, которые меняют наше будущее. Просто Бог его уже знает. Он знает, как оно изменится. Он его не предопределяет, он его просто знает. Другое дело, что все наши заранее известные поступки, они вписаны в его общий замысел, потому что они ему известны, но не потому, что он их предопределяет. Но время наше подошло уже к концу. Я благодарю всех, кто был на нашей волне. Спасибо вам за ваши вопросы. С вами всегда очень интересно. До свидания и всего вам доброго.
Вы слушали передачу «Христианство. Трудные вопросы».
Эта передача предназначена для того, чтобы любой наш радиослушатель, верующий или неверующий, христианин или приверженец любой другой религии, задал нам любой волнующий его вопрос о христианской вере.